Как в СССР относились к церкви? В статье «Почему в первые годы советской власти советское государство закрывало церкви» мы рассказывали о том, как складывались в молодой Советской Республике отношения с церковными организациями и священнослужителями. Вопрос. Изменилось ли отношение советского государства к религии и церкви по сравнению с первыми годами революции? Ответ. Антисоветская позиция религиозных организаций в период Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войны и интервенции, а также в период социалистического строительства в нашей стране воочию показала народным массам коренную противоположность их интересов интересам церкви. Политическая борьба религиозных организаций против интересов народа, против советской власти привела к тому, что народ начал смотреть на церковных деятелей как на своих политических врагов. Сначала уроки классовой борьбы, а затем ликвидация классовых корней религии, культурная революция и построение социализма привели к массовому отходу верующих от церкви. Религиозные организации вынуждены были круто изменить свою тактику, стать на путь лояльного отношения к советской власти. По времени это изменение политики церкви совпало с началом Великой Отечественной войны, когда руководство ряда религиозных организаций, учитывая небывалый патриотический подъем народных масс, заняло патриотическую позицию. Как раз в этом и состоит главная причина того, что коммунистическая партия в СССР стала относиться к церкви менее враждебно, чем раньше. Последние некоторые либеральные идеологи в России сейчас выдают якобы за капитуляцию Сталина перед РПЦ, из-за того, мол, что советский лидер испугался начавшейся войны и по-иному, как действуя через церковь, призвать народ к защите Отечества не мог. Вообще спекуляций подобного вранья на эту тему в российских СМИ немало, но цель их всех состоит в том, чтобы повысить авторитет церкви, убедить трудящихся современной России, что тогда, во время войны, церковь немало помогла победе советского народа над фашистской Германией, что без нее этой победы бы не было, и одновременно принизить или даже совсем нивелировать роль коммунистической партии в организации сопротивления советского народа смертельному врагу, каким был германский фашизм. На деле же было все совсем не так. Роль церкви в годы Великой Отечественной войны была более чем скромной. К тому же далеко не все деятели церкви действовали как патриоты. На оккупированной фашистами территории многие церковники стали на путь измены Родине и сотрудничества с врагом. Так, группа церковных сановников организовала в 1942 году в Минске собор, на котором было принято решение об образовании автокефальной, то есть самостоятельной, Белорусской Православной Церкви, независимой от Московской Патриархии, и направила Гитлеру следующую телеграмму. Фюреру Адольфу Гитлеру. Первый в истории Всебелорусский православный церковный собор в Минске от имени православных белорусов шлет вам, господин рейхсканцлер, сердечную благодарность за освобождение Белоруссии от московско-большевистского безбожного ига. Телеграмма заканчивалась пожеланием быстрейшей полной победы непобедимому оружию фюрера. Подписали телеграмму архиепископ Филофей и епископ Афанасий и Стефан. Эта банда изменников активно сотрудничала с фашистами, благословляла оккупантов, совершавших дикие зверства, призывала молодежь добровольно ехать в фашистскую Германию в качестве бесплатных рабов и так далее. Проповеди Филофея, в которых он восхвалял великого фюрера, канцлера Адольфа Гитлера, транслировались оккупантами по радио. Факты предательства интересов Родины служителям церкви в период Великой Отечественной войны не единичны. Позднее, после победы СССР, в войне руководство многих религиозных организаций утверждало, что коммунистическое строительство вполне совместимо с принципами религиозного вероучения. Более того, многие религиозные организации, Православная Церковь, Церковь Евангельских Христиан-Баптистов, заявляли о том, что они помогают строительству коммунизма, укрепляют мораль и так далее. И сегодня мы слышим те же самые речи от православных коммунистов, типа Зюганова, которые додумались до заявления, что Христос, оказывается, был первый коммунист на земле. Но вот сами религиозные деятели сегодня перед коммунизмом не расстилаются, как прежде в СССР. Теперь им этого не требуется. Ныне политическая власть принадлежит не трудовому народу, а классу буржуазии, и попы вполне сытно живут при новой буржуазной власти, угождая и удовлетворяя ее запросы. Тем более, что она им классово родная. Теперь им не приходится юлить и лицемерить перед господствующим классом, они могут быть с ним сами собой. А вот во времена СССР лицемерие и угодничество церкви было необходимо. Изменив тактику, религиозные организации не в силах изменить самую суть своего мировоззрения, которое было враждебным господствующему в советском обществе, научному, марксистскому мировоззрению и нормам коммунистической морали. Религия учит, что мир создан и управляется Богом по установленным им законам, которые человек бессилен познать, ибо пути Господни неисповедимы. А коммунисты утверждают, что мир, не создан никем из богов, существует сам по себе и развивается по своим собственным законам, которые человек познает и использует для преобразования мира. Правильность марксистского мировоззрения, мировоззрения рабочего класса и его коммунистической партии подтверждена всем ходом развития истории. «Все в руках Божьих», утверждает религия. «Бог установил на земле определенный порядок, создал богатых и бедных, угнетателей и угнетенных, и не человеку менять этот раз и навсегда данный порядок. Он должен безропотно нести свой крест, и чем горше будет его жизнь на земле, тем лучше будет ему на том свете». А трудящиеся СССР, вооруженные диалектико-материалистическим мировоззрением, поднялись на штурм старого эксплуататорского общества, уничтожили его и на развалинах создали новый общественный строй, который дал трудящимся людям счастье на земле, а не на том свете. Это ли не опровержение религиозного мировоззрения? «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом», — говорили служители церкви, уничтожая выдающиеся творения человеческого разума, а во многих случаях и их гениальных создателей. А советский человек, вооруженный последними достижениями науки и техники, создал искусственные спутники Земли, космические ракеты, корабли-спутники, орбитальные станции и, наконец, сам поднялся в космос. И сколько бы ни стремились богословы, отступая под ударами науки, доказать, что религиозные догмы не противоречат ей, наука опровергает самую сущность религиозного мировоззрения. Религия, имеющая в своем содержании фантастические вымыслы и невежественные представления, уходящие корнями в далекое прошлое человечества, несовместима с наукой. Распространяя невежество и суеверие, она была и остается тормозом в развитии общества. Реакционная роль религии проявляется не только в ее отношении к прогрессу науки и техники. Религия, всегда освещавшая мораль эксплуататоров, пропагандирует такие моральные нормы, которые несовместимы с самим духом социалистического общественного строя, с его реальным гуманизмом и коммунистической моралью. Отношение к родине, своему народу, к его врагам, отношение к труду, к женщине и так далее. По всем этим вопросам мораль религиозная и мораль коммунистическая занимают прямо противоположные позиции. Религия воспитывает людей в духе покорности судьбе, пассивности, безинициативности, учит во всем уповать на Господа Бога, в то время как для создания коммунизма нужны активные строители, своим собственным трудом переделывающие мир. Поэтому коммунистическая партия, идейный авангард советского общества, ведущая массы по пути к коммунизму, всегда выступала против религии, независимо от того, какую политическую позицию занимала в данный момент церковь. Но если деятели церкви не занимались откровенно контрреволюционной деятельностью, направленной на свержение политической власти трудового народа, они не считались в Советском Союзе политическими врагами. Идейными, да, но не политическими. Служители церкви тоже были советские люди, а потому советское государство относилось к ним как к своим полноправным гражданам. Борьба же против религии носила в СССР только идейный характер. Осуществлялась она в форме культурно-воспитательной работы и научно-атеистической пропаганды, общественными организациями под руководством коммунистической партии. Отношение Советского Союза к религии и церкви всегда определялось ленинским декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви. Советское государство всегда обеспечивало свободу отправления религиозных культов и свободу антирелигиозной пропаганды, принимая административные меры только против тех служителей церкви, которые нарушали советские законы или становились на пути антисоветской борьбы. Преодоление религиозных предрассудков в сознании людей осуществлялось не административными, запретительными мерами, а путем кропотливой, разъяснительной и воспитательной работы с верующими, в ходе которой коммунистическая партия и советское государство запрещали оскорбление религиозных чувств верующих. Но как на практике выглядела свобода отправления религиозных культов? Ведь для этого требовалось создать верующим особые условия. К примеру, кому в СССР принадлежали церкви, молитвенные дома и все культовое имущество? Все церкви, молитвенные дома и культовое имущество в СССР являлись государственной всенародной собственностью. Через свои местные органы советское государство передавало молитвенные здания и культовое имущество в бесплатное пользование верующим. Эта передача осуществлялась по договору, заключенному местным советом депутатов трудящихся с группой верующих, которых должно было быть не менее 20 человек. Представители верующих, поставившие свои подписи под договором и принявшие от местного совета депутатов трудящихся молитвенные здания и культовое имущество, обязались выполнять все условия договора, хранить и беречь имущество, нести расходы, связанные с владением и пользованием этим имуществом, производить ремонт зданий культа, возмещать ущерб, причиненный порчей имущества, пользоваться им только для удовлетворения религиозных потребностей и так далее. В тех случаях, когда молитвенные здания представляли художественную или историческую ценность, советское государство обязывает лиц, принявших в пользование эти здания, соблюдать установленные правила об учете и охране памятников искусства и старины. Все верующие, подписавшие договор с местным советом, имели право участвовать в управлении молитвенными зданиями и культовым имуществом. Все местные жители соответствующего вероисповедания имели право дополнительно подписывать договор с местным советом и пользоваться после этого правом управления молитвенными зданиями и культовым имуществом наравне с лицами, первоначально подписавшими договор. С другой стороны, каждый верующий, подписавший договор, мог снять свою подпись под ним, подав об этом заявление в местный совет, с которым был заключен договор. До момента подачи заявления данное лицо несло ответственность за целостность и сохранность культового имущества. В случае, если желающих взять в пользование молитвенное здание культового имущества не находилось, местные власти по истечении установленного законом срока ставили об этом в известность вышестоящие организации, которые после этого решали вопрос о дальнейшем использовании молитвенного дома и культового имущества. Закрытие молитвенного дома было возможно только в случаях, предусмотренных законом. При использовании молитвенного здания в них в культовых целях, в случае ветхости здания, угроза обвала, при несоблюдении религиозным обществом условий договора, при невыполнении распоряжений местных органов власти о ремонте здания и так далее. Решать вопросы закрытия молитвенного дома местные органы власти не могли, они могли лишь возбуждать ходатайство об этом перед вышестоящими органами. Право окончательного решения этого вопроса было только у центральных органов, так что самостоятельности в данном вопросе не было. И за надлежащим соблюдением закона следили местные жители, трудовой народ, представители которого и составляли местную власть. Еще один интересный момент, так сказать, культурно-просветительского характера. Как советское государство, отделив школу от церкви, следило за тем, чтобы ложное идеалистическое сознание не распространялось у жителей культа? К примеру, могли ли религиозные общества создавать кружки художественной самодеятельности, организовывать библиотеки, детские площадки, оказывать медицинскую помощь и прочее? То есть делать что-то для привлечения в ряды верующих советских трудящихся? Все религиозные организации в СССР для осуществления религиозной деятельности, для отправления религиозных культов имели все необходимые условия, но ничем иным они заниматься не могли. Советские законы запрещали религиозным организациям осуществлять любую общественную деятельность, кроме чисто религиозной. Они не имели права организовывать художественную самодеятельность, создавать библиотеки, читальни, оказывать медицинскую помощь, организовывать специальные женские, детские и юношеские группы. Всем этим занимались в СССР другие, нерелигиозные организации, не допускающие в своей деятельности какого бы то ни было деления граждан по религиозным признакам. Это запрещение никоим образом не могло стеснить или ущемить религиозную деятельность, так как все ниже перечисленные виды деятельности ничего общего с религией не имеют. В классовых обществах они используются церковью только как способ заманивания угнетенных и обездоленных масс в ряды верующих. Несмотря на запрещение, религиозные общества в СССР случалось выходили за рамки непосредственно религиозной деятельности, нарушая тем самым законы советского государства. Так, баптисты, часто с целью привлечения новых верующих, в первую очередь молодежи, организовывали самодеятельность с религиозным репертуаром и так далее. Такого рода деятельность представляла собой грубое нарушение советских законов и пресекалась либо органами советской власти, либо советской общественностью, самими советскими трудящимися, которым религиозное создание, все эти выдумки и мифы больше не требовались, ведь теперь они сами могли определять свою судьбу, не надеясь на волю какой-то там внешней силы. Арита Танаян. Коммунистическое рабочее движение. Рабочий путь.